В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С вами Радио Крым Реалии, и сегодня в эфире мы будем говорить о том, почему 20 февраля в Украине это памятный день, кто виновен в расстреле активистов Евромайдана в конце февраля 2014 года в Киеве, на каком этапе расследования это дело, и история про автобус с крымчанами, которые буквально расстреливали, как это говорят, как это говорит российская сторона, вот скажем так, да, пропагандистская очень часто. Мы сегодня будем обсуждать эти темы. Мы также. Все это в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Катерина Некречи. Мы начинаем.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио «Крым Реали» доступно вам с понедельника по пятницу на средних волнах на 549 АМ. Время этих эфиров 8.35 и 13.10 по Крыму. Ну и, собственно, в остальное время мы присутствуем на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реали». Можно слушать наше круглосуточное вещание. И также смотрите наши эфиры в YouTube и в Facebook. Там вы можете смотреть, что происходит в студии, и принимать участие в эфире письменно, комментируя. Ну а все-таки я призываю вас звонить к нам по номеру телефона, чтобы мы услышали голоса друг друга и чтобы мы обменялись мнениями в прямом эфире, да, или у вас есть возможность также задавать вопросы нашим экспертам. 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для жителей Крыма, и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня, 20 февраля, в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года в целях увековечивания человеческой, гражданской, национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории Украины. Мы начнем наш сегодняшний разговор именно с тех событий, что же случилось 5 лет тому назад, почему именно 20 февраля называют памятным днем и отмечают этот день в Украине как День Героев Небесной Сотни. Все это мы сегодня обсудим вот в ближайшие несколько секунд. Я хочу, чтобы мы для начала послушали фрагмент у журналиста Радио Свобода, украинская служба Радио Свобода, которые проводили очень много времени, практически все время на Майдане, на самом деле. Было очень много разных материалов, прямых трансляций в том числе. И вот есть много архивов, которые накопились, и один из материалов на сайте, таких материалов достаточно много, если вы интересуетесь темой, это вот сравнение картинки, как это было в 2014 году и как там центр города, центр Киева выглядит сегодня. И вот я просто хочу, чтобы мы услышали, да, несколько звуков буквально, какими были эти дни с 18 до 20 февраля 2014 года в центре Киева. Давайте послушаем.
Народ Давид не обезглавив вас, Голіафа. Буде це.
Саме тут ми повинні довести, що нам відступати нікуди.
Я призываю вас, мы на радио не можем вам показать все, да, но на сайте Радио Свобода, украинской службы, есть очень много архивов, очень важных, интересных материалов. Сейчас с нами на связи журналист украинской службы Радио Свобода Андрей Дубчак. Андрей, здравствуй.
Доброе утро.
Я знаю, что ты один из тех корреспондентов, которые провели на улицах Киева тогда, в этот период революции достоинства, очень много времени. Я бы хотела, если возможно, чтобы в нескольких там минутах, пяти минутах ты рассказал нам, почему вот эти дни, они стали ключевыми, да? Вот 18, 19, 20 февраля. Что лично ты видел, да, в Киеве, вот в центре Киева тогда?
Ну, нарастало напряжение, да, и как-то это должно было разрешиться. И вот, в частности, 18 февраля Верховная Рада должна была принимать решение. Люди все собрались и пошли к Верховной Раде. Там было огромное количество.
Какое именно решение? Давай уточним, потому что... Да, то есть все, в принципе, было до этого момента там плюс-минус как-то спокойно, да, но вот в этот момент люди пошли, митингующие пошли под Верховную Раду, и там их встретили.
А, да, там было огромное количество милиции, были внутренние войска. Ну, и я пошел вместе с митингующими. В принципе, было понятно, что для меня лично было понятно, что мирного решения не будет, потому что власть не собиралась сдаваться, митингующие тоже не собирались сдаваться.
Тогда митингующие вышли под Верховную Раду для того, чтобы призвать депутатов проголосовать за Конституцию образца 2004 года, когда у президента меньше полномочий, правильно ли я понимаю?
Да, да, именно.
Скажи, пожалуйста, кто, если можно так сказать, если ты как журналист видел эту картинку, кто начинал этот конфликт, да, кто на кого первым начал нападать, митингующие там на кордон милиции, и силовиков, или наоборот, как это произошло, или непонятно до сих пор?
Довольно непонятно, то есть самого начала конфликта я не видел, все началось в Мариинском парке. Митингующие создали колонны со щитами, которые стояли напротив милиции, внутренних войск и напротив тетушек, да, которые тоже были, очень большое количество которых присутствовало в Мариинском парке. И в какой-то момент начался конфликт. Я именно этого момента не видел, но уже после этого закрутилось все полностью на всех направлениях.
Да, просто связь пропала немного. Продолжай.
Тетушки кидали камни, митинговальники кидали камни. Потом начались действия уже по штурму непосредственно милиции и внутренними войсками, и беркутом, которые штурмовали ряды митинговальников. Ну, я в этот момент находился в Мариинском парке. После этого, значит, я зашел в Верховную Раду по редакционному заданию. Там никого не было. Я вышел и увидел, что идут дымы над... поднимаются над Институтской Широковыхина, пересечение улиц. Ну и отправился туда. К тому моменту там уже горело довольно много машин, которые перекрывали вход на улицу Широковыхина. Я снимал какое-то время там, когда машины выгорели полностью уже. Я перебрался на улицу Институтская. И там с балкона долгое время снимал, можно сказать, бой, да, то есть между митинговальниками и между беркутом, вот на пересечении на улице Шоковичная Институтская. Угу. И около часа я провел, даже больше, наверное, провел на балконе, просто стримя оттуда. Это был бой, реальный бой. Да? То есть Беркут создавал черепахи, стрелял из оружия травматическим оружием. Митинговальники бросали камни. То есть, ну, вот, постоянно было какое-то наступление.
Ну, в какой-то момент начались просто расстрелы. Мы помним, что за эти дни с 18 по 20 февраля погибло там до 100 граждан, да, и несколько сот человек были ранены, да, и после этих событий, на самом деле, люди в больницах продолжали умирать, получив травмы как раз, да. То есть вот эти вот люди, которые стреляли, силовики, которые стреляли из снайперских винтовок, и эти страшные видео, которые есть в архивах Радио Свободы, в том числе, когда просто людей расстреливают, фактически другие там, ну, друг друга люди спасают также, да, но в то же время мы знаем, что погибшие были и со стороны силовиков. Вот эта вся картинка, не страшно было вообще выходить на Майдан и продолжать свою работу в таких условиях?
Конечно, страшно, да. То есть я только что рассказывал о событиях 18 числа, ты говоришь о 20 числе. 20 числа я пришел на Майдан уже после начала расстрела, да. Люди были очень сильно напуганы, большинство, но те, кто остались, они как-то вот молчаливо, уверенно находились до самого конца, строили баррикады. Я был непосредственно в отеле «Украина», за которым происходил расстрел. Там находилась группа медиков, группа майдановцев, которые приносили уже тела фактически убитых ребят, да, мужчин, и пытались как-то оказать помощь раненым и ждали развязки фактически. Там была Ольга Богомолец, были еще некоторые народные депутаты. Ну и это было страшно.
Спасибо большое за то, что... Я понимаю, что на самом деле воспоминать, что говорить об этом сложно, во-первых, да, во-вторых, что воспоминаний и говорить об этом, опять-таки, можно часами, и я просто еще раз призываю наших слушателей к тому, чтобы вы интересовались, потому что у нас, знаешь, сейчас очень много комментариев под трансляциями там в Ютьюбе, в том же, там, а зачем это надо было и прочее-прочее. Мы сейчас говорим о фактах, которые случились, мы сейчас говорим о том, почему в Украине 20 февраля вспоминают о тех событиях, потому что случилось просто, казалось бы, невозможное, страшное. И вот Андрей Дубчак, один из журналистов «Радио Свобода», как раз человек, который видел все собственными глазами, который присутствовал на месте событий, есть его материалы, очень много его материалов на сайте «Радио Свобода», поэтому призываю вас приходить, читать, смотреть видео, фотографии. Это все архив, это все кадры, которые действительно случились. Андрею спасибо за то, что включился к нам в эфир. Журналист украинской службы «Радио Свобода» Андрей Дубчак, напомню, был с нами на связи. Ну и сегодня мы говорим, собственно, о том, что же случилось 5 лет тому назад в Украине, что случилось в центре Киева. Ну и, собственно, мы еще поговорим о том, что именно с Крымом связывает непосредственно одно из таких ярких событий, можно сказать, которое то ли было, то ли не было, или, точнее, было ли оно таким, как его описывают российские журналисты иногда, и даже таким, как это событие запечатлели в одном из фильмов, который называют в Украине пропагандистским, например, да, об этом во всем поговорим. Я бы хотела задать вопрос сейчас, дорогие крымчане, вам, как вам помнятся эти события 5-летней давности? Явно, что вы наблюдали каким-то образом за ними, присутствовали ли вы на Майдане в Киеве или же в Крыму ходили на Евромайдан, это не столь важно. Мне интересно, на самом деле, что вы помните о тех событиях, о тех самых страшных днях, вот такого жесткого противостояния на Майдане и в том моменте, когда люди начали на Майдане погибать. Пожалуйста, поделитесь своими воспоминаниями. 8 810 06 926. Я думаю, что диалог здесь важен, важны ваши воспоминания, ваше восприятие этой ситуации. Даже если вы все это видели по телевизору, тем не менее, свои эмоции и своя какая-то оценка происходящему у вас есть на это. Я напомню, что вот есть официальные данные уже от украинских силовиков. На данный момент 66 человек оповестили о подозрениях в причастности к убийству протестующих на Майдане Независимости во время Революции Достоинства. Об этом 19 февраля рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Он говорит, что сообщено, вот 66 человек оповещены. По поводу 16 обвинительные акты направлены в суд. По 4 людям расследование продолжается в настоящее время. И еще 46 человек находятся в розыске. В общем, сообщено о подозрении лицам, которые подозреваются в организации преступления. Это бывшее руководство государства, да, бывшему президенту, руководство СБУ, руководство милиции Киева. Их подчиненным отметил Сергей Горбатюк, напомню, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины. И, насколько я понимаю, с нами уже Сергей на связи. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот такие цифры вы озвучили. Вы знаете, очень часто закидывают и говорят о том, что вот украинское следствие ведется очень медленно. Вот уже сегодня мы вспоминаем о событиях 5-летней давности. Да? Скажите, пожалуйста, вот на данный момент, по вашим словам, 66 человек оповестили о подозрениях в причастности к убийству протестующих на Майдане Независимости во время Революции Достоинства. Это какой, скажем так, или какой процент дел обработан? Все ли это подозреваемые, или есть еще дела в Генеральной прокуратуре Украины насчет этого сегодня, да, но и потом я вас еще спрошу, поговорим о том, почему так долго, как говорят некоторые, вот это все расследуется, или, в принципе, дело такой важности и такой сложности требует действительно такого тщательной подготовки и большого времени?
Так, за фактами убийств встановлено число осіб, число организаторов, виконавців, але це не повне коло, тобто розслідування продовжується стосовно них, і ця робота не закінчена. Саме якщо говорити стосовно вбивств, тому що розслідування ведеться і по іншим фактам чинення злочинів під час цих подій. По фактам понад 4700 випадків чинення злочинів під час Майдану. Розслідування, звичайно, такої кількості злочинів, такого об'єму, такої задіяних осіб, які перевіряються на причетність до злочинів, бо ми говоримо про перевірку понад 15 тисяч осіб правоохоронців, які перебували під час тих подій і в тим чи іншій мірі приймали участь, були дотичними до чинення злочинів. Велику кількість тітушок, які були задіяні. Тобто об'єктивна велика кількість злочинів, підозрюваних та далі, вона призводить до того, що за потрібний час. Щоб це було швидше, необхідно, відповідно, велика кількість слідчих і прокурорів це тоді прискорить шлях розслідування, але, на жаль, наше управління на певному етапі, замість того, щоб розширюватись, було скорочене. І, відповідно, зменшена кількість слідчих, що впливало також і на строки розслідування.
А можна уточнити, є цифри, скільки слідчих українських займаються вот этими вот делами? Є ли якась цифра?
Так. В штаті управління спеціальних розслідувань знаходиться 45 слідчих, з яких 32 займаються саме злочинами під час Майдану, тому що ще 13 корупційними злочинами колишніх високопосадовців. Тобто 32 слідчих і також наємну допомогу з поліції, з територіальних прокуратур, з СБУ відряджено ще 70 чоловік, ну 70 слідчих.
Угу. А если вот вы говорите, 15 тысяч правоохранителей проверяли, да, там причастны ли они к тем событиям или нет, а в общем сколько людей, да, там дела, скольких людей вот были в украинской прокуратуре, кого, сколько человек действительно проверяли из правоохранителей, из, как вы их называете, тетушек, да, там из гражданских лиц, которые могли принимать в этом участие?
Ну, загалом допитано понад 16 тисяч осіб, це включаючи потерпілих і свідків, і підозрюваних у провадженні. Загалом повідомлено про підозру 442 особам, тобто це якщо брати всі кримінальні провадження про злочини під час Майдану. І до суду направлено обвинувальні акти стосовно 288 осіб. Якщо говорити з числа підозр, то там з 442 255, якщо не помиляюсь, це саме правоохоронці, яким повідомлено про підозру у причетності. Тобто більше половини це саме підозрювані у злочинах, це правоохоронці.
Большие цифры. Я вас перебью, с вашего позволения. У нас есть телефонные звоночки из Крыма. Я бы хотела, чтобы мы сейчас услышали крымчан. Возможно, у вас есть вопросы. И Сергей Горбатюк, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, сможет на них ответить. Давайте услышим вас. Откуда вы нам звоните? Представьтесь, ваш вопрос или комментарий.
Добрый утро, уважаемая Екатерина Третья. Это Александр из Москвы. У меня два вопроса. Первый вопрос, насколько было ощущалось, что такое может быть, то, что было и в столице Украины, и дальше, то, что происходило и с Крымом, и с Донбассом. И второе, насколько сегодняшняя власть сделала выводы из того, что было, потому что вот сейчас у вас буквально через месяц чем-то выборы.
Да, спасибо, Александр, я поняла вопрос. Но вы знаете, сейчас мы, я думаю, что мы с Сергеем Горбатюком на эти политологические вопросы ответить вам точно не сможем, да. Единственное, что я вот могу просто попросить еще крымчан, все-таки у нас есть крымчане на связи или нет, позвонить с воспоминанием. Есть еще какой-то человек, давайте послушаем, откуда вы нам звоните, какой ваш вопрос или комментарий.
Простите, вы меня слушаете?
Да. Вы уже в эфире. Слушайте, пожалуйста, только в трубку телефона. Слушайте нас, а не в приемнике. Задавайте вопрос или комментарий.
Я крымчанин, поэтому я, к сожалению, не могу разделить вашу печаль по вашей героической сотне.
Да. И скажите что-то еще.
Ваша героическая небесная сотня является
преподском убийцей. Все. Спасибо. Я вас призываю каждый раз звонить нам, пожалуйста, с адекватными какими-то комментариями или вопросами. А если вы крымчанин, это не значит, что вы так как будто за весь Крым отвечаете, что вы там присоединяетесь или нет. Факт. Случился факт. И в эти дни в Украине отмечают этот день, и сегодня конкретно в Украине отмечают День памяти героев Небесной Сотни. Это факт. И с этим фактом поспорить сложно и невозможно. Я благодарна за то, что к нам включился вот Сергей Горбатюк. Не получилось у нас диалога, к сожалению, с нашими слушателями сегодня. Слишком такой, знаете, какой-то болезненный для многих вопрос, да, и по многим причинам. К сожалению, из-за того, что мало информации у некоторых людей, они по-другому воспринимают те события, которые случились 5 лет тому назад. Но я благодарна вам за то, что вы к нам включились и за то, что поделились тем, что Генеральная прокуратура Украины на этот счет делает. Спасибо вам огромное. Сергей Горбатюк был с нами на связи. Напомню, что это начальник управления спецподразделений ГПУ Украины, Генеральной прокуратуры Украины. А вы вместо того, чтобы задавать вопросы такому эксперту, да, или какие-то мнения высказывать адекватно, вы начинаете практически ругательство в этом эфире разводить. Я прошу вас все-таки быть внимательными. Еще один важный аспект. Я думаю, что вы, возможно, помните историю, которая была раскручена и снята в фильме Алексея Пименова «Крым». В 2017 году это случилось. И там, значит, есть те моменты, которые как будто бы это очевидцы событий, как будто бы это реально происходило. Якобы происходящее в городе Корсунь-Шевченковский, это Черкасская область. И в этом фильме вот рассказывают, как 20 февраля 2014 года там якобы убивали крымских антимайдановцев, которые возвращались в автобусе из Киева. Давайте послушаем. Ну, вот, собственно, такое, да, такое снято в фильме «Крым», скажем так, который по-разному можно его оценивать, документальным его я не видела, чтобы назвал какой-то там человек, который относится к этому жанру вообще. И, собственно, в нашем мире интернета и видео, где очень много информации о тех событиях в том числе, ну, давайте посмотрим, насколько правдиво ли то, что изобразили в этом фильме. Эдуард Леонов, крымчанин, народный депутат Украины 7-го созыва, с нами на связи. Эдуард, здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, вы помните те события? Было ли такое, чтобы 20 февраля 2014 года в Корсунь-Шевченковском вот антимайдановцев останавливали в автобусе, когда они ехали из Киева, да? Это было, насколько я помню, правильно?
Так, звичайно, це було. Я безпосередньо не брав в цьому участі, але дуже знайомі мені люди це робили. Я спілкувався з ними і одразу після тої події, і пару років після Майдану я вже спілкувався з хлопцями навмисно в Стальне, в Корсунь-Шевченківський, саме там, де на цій лінії по дорозі до Сміли і відбувалися ці події. І достеменно знаю, що там відбулося.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот, например, в этом фильме, собственно, то, о чем говорит российские некоторые медиа или некоторые журналисты, или некоторые бывшие президенты Украины, например, Виктор Янукович, и о том, что там вообще убивали, расстреливали, просто жестоко убивали антимайдановцев, были ли массовые убийства в том эпизоде?
Насправді все було з точністю до навпаки. Тобто наші хлопці, які на блокпостах контролювали, щоб не сталося нічого гіршого, ніж сталося в Києві, бо на той момент уже, ви ж, мабуть, знаєте, що була розстріляна Небесна Сотня, і вже такі найгарячіші події, скажімо, відбувалися. Тому по всій Україні, особливо по цьому напрямку, з якого звозили на антимайдан цих тітушок, і хлопці встановили блокпости і перевіряли автобуси саме на наявність зброї, саме на наявність тих беркутів, які брали участь у цих подіях. І якщо ми говоримо про ці, ну, вигадане, звичайно, що маячня, яка показана в цьому пропагандистському фільмі, то з точністю навпаки. Тобто на блокпосту було знайдено в автобусі ув'язненими кількох хлопців-майданівців. Тобто беркута везли з собою ще й трофеї. По-перше, повний автобус трофеїв, там були і щити майданівські, в тому числі було з'ясовано, що щити належали вбитим хлопцям-майданівцям, героям Небесної Сотні. Угу. Да, тобто,
я вас на секундочку, прошу прощення, переб'ю. Ми прощаємося з 549 АМ, но продовжуємо на 105,9 FM і в інтернеті. Я